ший час. У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўс. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вас чакае ўключэнне з турмы на Крысціна, дзе карэспандэнт свабоды сустракае пасля арышту актывістаў, якіх затрымалі на чарнобыльскім шляху. Напярэдадні 70-й гадавіны дэпартацыі крымскіх татараў слухайце інтэрв'ю з намеснікам кіраўніка Мэджлісу Нарыманам Джалялавым, а таксама рэпартаж Аляксея Знаткевіча з міжнароднай канферэнцыі па бяспецы ў Браціславе і новую версію песні «Радыё Свабода» ад Яўгена Булавы. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, якія высновы павінна зрабіць беларуская ўлада з падзеяў ва ўкраіне. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
І зараз з праскай студыі на тэлефоннай сувязі з Менску карэспандэнт свабоды Алег Груздзіловіч, які знаходзіцца ля брамаў турмы на Крысціна. Адтуль сёння выходзяць арыштаваныя на суткі пасля чарнобыльскага шляху актывісты. Алег, добры вечар, вам слова.
Добрый вечер, Ганна. Ну, сегодня такие журналисты назвали день открытых дверей на Крестина, хотя, безусловно, это не означает, что выходят все, але такая довольно значная партия. Вот уже только что вышел семый человек за сегодняшний день. Это Леонид Смош, ведомый человек Майка, який выходил на разные акции с Майкой, с антилукашенковскими надписями. Леонид Смош был затриман 26 красавіка, до речи, як и все сямёра, якія сёння выйшлі. Пасля чарнобыльскага шэсця яго ў тралейбусе затрымалі. Выйшаў он няголены, казаў, што не давалі перадаць станок сюда на Крестіна. Ну, збольшага схуднелы, але збольшага аптымістычна настроены. Я магу яму перадаць слухаўку зараз, і ён раскажа, як яму давялося адбыць гэтыя 20 дзён.
Добрый день, спадар Леонид. Добрый день, спадар Леонид, калі ласка, говорите.
Добрый день, добрый день. Вы ведаете, чуваю себе нормально, все. Лиценты у меня выявились высшие здольности. Оказывается, я тут устрою верхолу в Минску, коротей кажучи, почав выворочивать древы с корнями, почав вернуть автобусный припынок, потом раскидали десяток амаповцев, захопили 37-й тролейбус, и только за нами была погоня, и только на улице Волгоградской, пересечение с улицей Кнорина, нас затримали. Иначе это было бы все весело, как не было так сумно. А как можно растлумачить то, что по протоколу нас затримливали на Сурганова, а на самой справе нас затримали на пересечении улиц Волгоградской и Кнорина. Вот это было основное. Вот. И все это у нас, ну, ни одного совпадения не было с судом, с постановой суда. Хоть и наши сведки и сведчили, але никаких доводов никто не принял.
Дякую вам вялікі. Гэта быў Леонид Смоўша. Ён выйшаў пасля 20 сутак арышту з турмы на Крысціна. Ля брамаў турмы застаецца наш корэспондент Олег Груздзіловіч. Ужо выйшлі на волю 7 актывістаў. Ён працягвае чакаць новых вызваленых з турмы актывістаў. Мы яшчэ звяжемся з ім праз гадзіну.
Чаму на конкурсе Еўрабачання перамагла экстравагантная спявачка з Аўстрыі? Ці магчымы выступ Канчыты ў Беларусі? І калі раптам гэта адбудзецца на славянскім базары, ці станцуе з барадатай спявачкай Александр Лукашэнка, як гэта ён зрабіў колісь з Веркай Сярдзючкай? Напярэдадні міжнароднага дня барацьбы з гамафобіяй свае меркаванні выказваюць рэдактар аддзела свецкай хронікі і тэлебачання газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Сергей Маліноўскі і лідар гурту «Амарока» Дмітра Фанасенка. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Слухайце гэтую перадачу пазней у нашым эфіры, а цалкам відэа даступнае праз наш сайт свабода.орг. У сталіцы Славаччыны Браціславе завершылася міжнародная канферэнцыя ў глабальнай бяспецы з удзелам палітыкаў і аўтарытэтных экспертаў. Адтуль перадае наш карэспандэнт Аляксей Знаткевіч.
Эксперты и политики разглядали, как изменится ситуация у Евразии после обрания новых евродепутатов. И подчас этой дискуссии, в которой брали удел в приватности министр замежных справ Чехии Любомир Заоралек, Марио Монти, былый премьер-министр Италии, а так само Мараш Шефович, вице-президент Европейской комиссии, были выказаны прогнозы про то, что головные партии не дадают уваги Европарламенту, концентруются на национальных выборах, а наибольшей активности на этих выборах проявляют популисты. Поводле Хезер Грабе, директорки Института европейской политики открытых громадств, який базуется в Брюсселе, на теперешних выборах у Европарламент большинство у трех наибольших краинах Евразвязу, то бок у Германии, у Франции и Британии, наберут как раз популисты. А популисты – это те партии, которые у Тымлику и подтримливают политику у Владимира Путина, российского президента. Это крайне правые партии и крайне левые партии, и они теперь объединялись в так званую коалицию незадоволенных. Формального объединения натурально нема. Але яны шмат у чым выказваюць сходныя пазіцыі, крытыкуючы Еўразвяз, крытыкуючы з розных пазіцыяў, але фактычна гаворачы пра тое, што цяперашняя сістэма Еўразвязу не працуе. Марио Монці, былы прэм'ер-міністр Італіі, патлумачыў, што Еўразійская камісія ў прыватнасці і Еўразвяз у цэлым слаба тлумачыць сваю палітыку людзям, займаючыся ў асноўным тэхнічным пытаннем, і паводле яго варта было б мець больш палітычны еўрапейскі звяз. Пасля гэтай дыскусіі спадар Монці, спадар Шэфчовіч і спадар Заоралек адказалі на пытанні журналістаў, і я ў прыватнасці ў іх спытаўся проста ў лоб: скажыце, калі завтра российские войски открыто уводят на территорию Усходней Украины, цимая Евразвяз политичную волю принять экономичные санкции, якія зашкодят в некой ступени и самому Евразвязу. Так вот, вице-президент Еврокомиссии Мараш Шефчович увогуле на это питание отмовился отказывать. Марио Монти, який цяпер не мае пасады, ён больш падрабязна на гэта адказваў, але ў агульных словах такім чынам, што, маўляў, раней у Еўропы была яшчэ горшая пазіцыя, 5 гадоў таму была ўведзеная пасада верховнага камісара ў замежнай палітыцы, і цяпер Еўропа вучыцца ў часе гэтага крызісу. Ну, а нарэшце міністр замежных справ Чэхіі Любамір Заоралек адказаў, што калі Расія сарве выбары ва Украіне, то Чехия готова разглядать со своими партнерами питание об введении так званых санкций третьего уровня, то бок санкций супраць конкретных секторов российской экономики. Але знову ж, он так довольно обтекально про это говорил, в том сенсе, что так мы готовы, але мы готовы начать разглядать питание об принятии этих санкций третьего уровня.
Мой коллега Алексей Знаткевич с международной конференции у Братиславе. Какие высновы повинна зробить белорусская улада с подеем во Украине? А питание у Могилеве?
Наш президент давным-давно это предугледил и так себе жорстко ведет, что попробуй тут пикни. А вы снова треба быть людьми, поменьше лгать, человечнее быть, да и все.
Бандитов надо сажать и снимать тех, кто у вас. Дело, чтобы людям было хорошо, зарплаты поднимать, помогу устраивать все, молодежи помогать. Самое основное, я считаю, это молодежь уже. Президент у нас нормальный, так я считаю, в Беларуси спокойно жить пока что.
Побольше общаться с народом, чтобы мы могли доверять этой власти. Экономическая ситуация какая в стране? Тяжело. Тяжело и предпринимателям, всем, как мы можем доверять. Я сам предприниматель, как я могу доверять?
Даже не могу вам сказать, потому что настолько наша власть не смотрит ни вправо, ни влево, они смотрят только все под ноги, так что никакие выводы они не сделают. Никакие.
У нас все хорошо. Если связать с Украиной, менять, естественно, конечно, нельзя. Ничего.
Что тут можно сказать? Люди как живут у нас, все это повинно увеличивать. Но Лада не смотрит на людей простых. Копейки люди получают. У Лада на простых людей не смотрит. Смотрит на чиновника у Лада. У нас и общество такое, что он таких падений не должно быть.
Нашему государству, наверное, виднее, какие выводы им делать, в каком государстве живет народ. Все-таки власть должна работать для народа.
Ничего не делать. У нас же все сделано. Президент все сделал для этого, чтобы у нас не было так, как на Украине. На Украине все пошло из-за Крыма. Экономическая неразбериха. У нас все есть. У нас все хорошо.
Трудно сказать. В принципе, у нас такого расслоения общества нет. У нас нет ни западников, ни восточных. У нас народ един. Такого не будет, что, допустим, Брест пойдет против Могилева. Коррупция у нас, наверное, все-таки борется лучше, чем на Украине.
Ну, я даже не знаю, я же не правительство. Мне же виднее, что делать. Ничего конкретного сказать не могу.
Я согласна с тем, что делается нашими государственными деятелями. Кто зависит от власти, они знают лучше нас. Но мы должны помогать им. Должны быть тоже осторожны в своих отношениях друг с другом. Это нам тоже урок.
Об этом о Могилеве. У ефіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. З турмы на Акрысціна вызваляюць арыштаваных падчас чарнобыльскага шляху Леаніда Смоўжа, Дзяніса Карнова, Аляксандра Курбацкага, Аляксандра Стукіна, Валера Таміліна, Ілю Валавіка, Сергія Пазняка, Кірылу Ермаловіча і Аляксандра Палякова. На пазачарговых выбарах прэзідэнта Украіны 25 траўня будуць назіральнікі з Беларусі, ад уладаў і ад грамадзянскай супольнасці. Хакейныя адмыслоўцы і заўзятары заявляюць, што не сутыкаліся дагэтуль з такім пільным наглядам, які чыняць ахоўнікі менскіх арэнаў перад матчамі чэмпіянату свету. У Вільні праходзяць сумесныя беларуска-шведскія літаратурныя чытанні. Сёлета ў іх бяруць удзел беларускія літаратары Уладзівер Арлоў, Святлана Курс, Наста Манцэвіч, Віка Трынас, Ласць Лянкевіч. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з'явіў плакат, на якім высмейваецца галадоўка пратэсту сяброў заводскай суполкі свабоднага прафсаюзу беларускага. Вы на хвалях свабоды. 5000 крымскіх татараў ўжо пакінулі радзіму, баючыся за сваё жыццё і здароўе. Астатнія непакояцца, каб ціск расійскіх уладаў не працягнуўся далей, з мэтай паступовага выціскання крымскіх татараў з гістарычнай радзімы. Новыя расійскія ўлады Крыму зрабілі штодзённасцю для татараў ператрусы, суды і штрафы. А сёння ім забаранілі праводзіць мітынгі і дэманстрацыі. За два дні да меркаванага ўсякрымскага жалобнага мітынгу ў памяць ахвяраў дэпартацыі крымскіх татараў, што адбылася 70 гадоў таму, расійская ўлада забараніла праводзіць вулічныя мерапрыемствы да 6 чэрвеня ўключна. Пра тое, як на гэта адрэагуе Мэджліс, а таксама пра рэпрэсіі ў дачыненні да крымскіх татараў, на паўвостраве Кацярына Зайкоўская пагутарыла з намеснікам кіраўніка Мэджлісу Нарыманам Джалялавым.
Нарыман Энверавіч, як Мэджліс будзе рэагаваць на забарону з боку ўладаў праводзіць усякрымскі жалобны мітынг, які быў запланаваны на 18 траўня, дзень 70-й гадавіны дэпартацыі крымскіх татараў?
Власти, в принципе, давно предупреждали нас и просили отказаться от проведения массового мероприятия, потому что есть угрозы и провокации с неких третьей стороны, то есть это не с нашей стороны, не ожидаем с вашей стороны, но есть заинтересованные лица. Сегодня окончательно было принято решение крымскими властями о запрете проведения массовых мероприятий. Как мы будем действовать сейчас, сказать сложно. У нас во второй половине дня будет заседание Меджлиса крымско-татарского народа, которым, вернее, мы будем принимать решение.
А увогуле, ці можна констатаваць павелічэнне рэпрэсію супраць крымскіх татараў пасля анексіі Крыму?
Я лично не использую слово «репрессии». Действительно, определенные проверки, давление начинают оказываться. Но здесь тоже есть одни наши соотечественники воспринимают это как репрессии, называют, что это специально осуществленные акции государства в отношении крымских татар с целью их запугать, оказать давление. С другой стороны, мы де-факто стали проживать в российском государстве. Не для кого не секрет, что в российском государстве это традиция, когда вот в отношении людей, совершающих общественно-политические действия, осуществляются, причем в рамках как бы закона российского, те или иные действия. Мы привыкли к украинской правовой действительности, политической действительности, когда на многое закрывалось глаза. В принципе, за перекрытие дорог там, или за проведение каких-то акций особо никогда никого не наказывали. В России же все иначе. И вот мы столкнулись с этой действительностью.
Ты не могли бы распавесці, як конкретно выглядает теперішні тиск на крымских татару?
Вчера были проведены обыски в доме Мустафы Джемилева, члена Меджлиса Али Хамзина. Вызывают людей в следственное управление, в суды по вот, акциям 3 мая, это и на блокпосту между материковой Украиной и Крымом, и по перекрытию дорог 3 мая. Люди назначают штрафы и так далее, и так далее. То есть власть демонстрирует, что мы не позволим нарушать закон на территории Крыма, в данном случае закон Российской Федерации.
Сколько крымских татаров уже покинули полуостров?
Наш лидер Мустафа Джемилев, он же народный депутат Украины, в прессе озвучивает цифру около 5000 человек, большая масса которых находится на территории Украины. Были созданы нашим киевским землячеством специальные организационные структуры, которые занимаются вопросом их расселения, проживания и так далее, и так далее. Мы надеемся, что они все-таки вернутся, потому что крымские татары должны проживать в Крыму на своей родине.
Некоторые СМИ проводят параллели помеж депортацией крымских татар 70 годов тому и гэтым вымушаным отъездом, який мы назираем теперь. Вось пишут, что у Крыме з'является шмат бронетехники перед махчимой акцией 18 травня. Як бы вы это могли прокомментовать?
Вчера очень многие стали нагнетать обстановку, говорить, что вот приехали автозаки из России, там около 30 штук, и вот это специально и для крымских татар. Я видел эти автомобили, это не автозаки, это автомобили, в которых привезли милиционеров. И мы были в органах МВД городского управления, где нам сказали, пожалуйста, да, действительно, сюда едут силы для обеспечения порядка во время митинга, потому что вчера мы еще думали, что митинг будет.
То бок, это не подрыхтовка до некой силовой акции сбоку улады.
Я думаю, в этой сложной обстановке российские власти на такое откровенное действие не пойдут. Если вдруг есть у кого-то заинтересованность в том, чтобы крымские татары покинули, или какая-то часть крымских татар покинула Крым, я думаю, будут использоваться несколько иные методы. Методы, которые приведут к тому, что крымские татары, вот как эти 5000, сами будут, опасаясь за свою жизнь, здоровье, безопасность или еще по каким-то причинам, покидать территорию Крыма. То есть фактически выжимать, если есть такая заинтересованность.
А ці отримуєте ви ніяку допомогу з боку офіційного Києва?
На самом деле київські власти не мають можливості практично оказати содействие здесь на території Криму. У них нет таких рычагов влияния и так далее. Вконтакте мы постоянно прибываем и через Мустафу Джемилева. Некоторое время назад наш председатель Чубаров также имел встречу с руководством Украины. Но по факту, как бы, украинская власть практически никакими-то вещами оказать помощь нам здесь не в состоянии.
З навісником керівника Меджлісу Нариманом Джелялавим гутарила Катерина Зайковська.
Няўжо у Беларусі ёсць людзі, для якіх 9 мая не свята і для якіх вайна не скончылася ў той дзень 45 году і ў якіх самыя страшныя ўспаміны звязаныя з паваеннымі гадамі?
А якое яно нам свят? Дзень Пабеды, іхні дзень Пабеды, а нам што? Ну помнім, што іздзяваліся, што цягалі курыц пад печы ды літавары бралі гэтыя партызаны. Гэта помнім добра.
Гэтым разам мы выпраўляемся ў вёску Байрашы, што пад Іўе.
Слухайте пазней падарожжа з Дмітра Бартосіка. Вы на хвалях свабоды. На пазашарговых выбарах прэзідэнта Украіны 25 траўня будзе рэкордная колькасць міжнародных назіральнікаў. Толькі ад АБС прыедуць каля 1000 чалавек. Будуць назіральнікі з Беларусі, як ад уладаў, так і ад грамадзянскай супольнасці. Дэталі беларускай прысутнасці на украінскіх выбарах высвятляў Алесь Дашчынскі.
У беларускім МЗС Радыё Свабода паведамілі, што ад Беларусі накіруюць трох міжнародных назіральнікаў, аднаго па лініі міжпарламенцкай асамблеі АБСМ і двух па лініі цэнтра Выбаркаму. У ЦВК паведамілі, што 23 траўня на выбары ў якасці міжнародных назіральнікаў ва Ўкраіну паедуць сакратар камісіі Мікалай Лазавік і намеснік старшыні ЦВК Вадзім Іпатаў. Спадар Лазавік сказаў:
"Як правіла, мы направляем двух чалавек, реже аднаго. Здесь связано не столько с возможностью принимающей стороны принять определенное количество, сколько с нашими финансовыми возможностями, потому что средства на командировки, как и в любой организации, у нас ограничены. Поэтому больше двух человек мы, как правило, не направляем. Ну, а на этот раз как раз в приглашении от Украинского центра избиркома и было оговорено количество человек, которые они приглашают. Два человека.
Про то эти складаным будзе назіранне, спадар Лазавік сказаў.
В целом в стране обстановка очень напряженная, и политическая, и социальная обстановка сложная. В разных регионах к этим выборам относятся по-разному, поэтому, естественно, мы уже предчувствуем, что самим организаторам выборов в этих условиях работать будет очень сложно.
А вы сами не боитесь ехать?
Волков боятся в лес не ходить. Естественно, если мы едем в страну, где выборы проходят в праздничных таких условиях, это, конечно, одни предчувствия. Когда мы едем в страну, где выборы проходят в условиях острых политических, социальных и даже военных столкновений, совершенно другие предчувствия. Но страха как такового нет. Нашу безопасность гарантирует принимающая сторона.
Евген Слобода, начальник отдела по выборах у выконкоме СНД у Минску, поведомил, что миссию СНД на президентские выборы в Украину не запрошали. Однако были запрошения на двухбаковой основе для краин-сябров СНД, Беларуси, Азербайджану и Узбекистану. Тем часом у складе миссии НМО Европейская сетка организаций, которые занимаются назиранием за выборами, как долготерминовый назиральник в Украине уже находится правооборонца Павел Сапелко. А на наступном тыдне представники Беларуси поедут у складе этой миссии на короткотерминовое назирание. У Беларусском комитете солидарности с Украиной поведомили, что около 30 человек спробуют трапить назиральниками на выборы. Однако только после 17 травня будет ведомо про аккредитацию. Старшиня белорусской христианской демократии Павел Северинец лечит, что взять удел у назирания для белорусов важно.
Легитимность новых уладов, которая ставится под питание России и пророссийскими силами, мусить быть подтверждена. Теми, кто имеет опыт назирания, международного назирания, в том лику. Я думаю, что это стратегическая задача обеспечить легитимизацию новой улады в Украине, тогда многие питания будут сняты. Зразумело, что это выказывание солидарности с украинским народом, потому что державность украинскую спробует разбурить, зруйновать удел у вот в этом назирании, на лёсах в изначальных выборах, в Украине это и есть способ выказывания такой солидарности, способ поддержки белорусами, которые обороняют на полуразбуренную державность, допомоги украинцам, которые, ну, подобные ситуации.
Сустаршиня БХД Павел Северини смеркование збирал Олесь Дашинский. Вы на хвалях Радио Свобода. 20 травня мы будем отзначать 60-й день народжения. До этой даты нам активно телефонуют слухачи Свободы.
Любов до Радия Свободы привита уже с дитинства у меня. Мы всю семьей слухали, коли батька уключал. И мы все так до радиоприемника подходили, коли батька другий раз говорил, что может вам, дети, и не потребно это еще слухать. Але мы все равно подслуховывали. Вот и любов до Радио Свобода привита с дитинства. Тому, что мы чуем там правду, люди выказывают свое кожный, и ты робишь выник из этого. И эту Радио Свободу в первый час мы еще больше любим и слушаем, и выступаем. Тому, что наш президент, якого мы поважаем и любим, Никола Статкевич, сидит в тюрьме. За ничто. И нам приходится слухать, как его здоровье, коли его выпустить. И до этого часу сидит человек, якого поважает вся краина наша Беларусь, тому, что он за народ. Вот мы и слухаем, и любим.
Напередодні 60-годдзя нашага радыо мы прэзентуем зробленыя беларускімі музыкамі каверы на знакаміты спеў гурту «Уліс» Радыё Свабода. Сёння сваю версію прадстаўляе кіраўнік гурту «Ёка» Жэня Булава. Але спачатку гутарка з музыкам. Вось як ён патлумачыў сваё жаданне ўдзельнічаць у конкурсе.
Ну, Радыё Свабода я слухаю давно, а што датычыцца песні Радыё Свабода, першы раз я пачуў ад гурта НРМ з якісьці акустычных канцэртаў запісаў. Вось, а потым узнаў, што гэта спявае гурт «Уліс», пазнаёміўся з яго творчасцю і, ну, мне спадабалася. Вот і вырашыў зрабіць такі кавер.
Вы сказалі, што даўно слухаеце Радыё Свабода, а чаму, што ўвогуле вам падабаецца ці не падабаецца, чаму вы ўключаеце?
Мне падабаецца музычнае напаўнення і то, што эфір робіцца на беларускай мове, так само новини, які пропонує радіо. Одрозненні від других радіостанцій – це ліпше.
Євген, ви сказали, що вам подобається, що радіо наше вещає по-білоруську. Скажіть, а от у вашому молодьовому осяродку, наскільки уживання білоруської мови, або ну, розуміння важності розвиття білоруської мови, наскільки воно існує?
Коли ви сидите у охорі білоруської мови, по Білорусі. Розуміло, що не так шмат народу розмовляє. Але коли я розмовляю з музиками, з поетами, з різними діячами білоруської культури, і тому білоруська мова дотичиться, що дотичиться мене білоруської мови, то є шмат.
Музика Євген Булава, з ним гутарив Сергій Навумчик, і зараз нова версія пісні «Радіо Свобода» від Євгена Булави.
Белый стяг понад нами.